Продолжаем говорить о наиболее важных и заметных новостях. Со мной рядом в студии моя коллега Елена Глещинская. Елена, приветствую.
Привет.
Итак, тысячи водных обитателей на Камчатке, в Калмыкии, Коми и других регионах России массово гибнут. Причины, как говорят специалисты, разные. Итог одинаковый. Уничтожается биоразнообразие нашей планеты. Попытаемся сейчас разобраться в причинах и последствиях.
Приведем несколько вот таких вот данных, которые вот совсем-совсем свежие за сегодня, там, вчера. Вот, например, следственные органы начали проверку сообщений о массовой гибели рыбы в Аршанзельменском водохранилище в Республике Калмыкия. В соцсетях, как обычно сейчас, да, откуда мы узнаем о таких происшествиях, появилось видео, на которых видно, что весь берег водохранилища усеян мертвой рыбой. Этот водоем зафиксирован из талых и дождевых вод, и по предварительной оценке прокуратуры причиной этого происшествия стал недостаток кислорода на фоне критического снижения уровня воды. Экологи считают, что природу травят нефтепродукцией и прочей химией. Ну, а другие специалисты говорят, что дело в естественных причинах.
Да, еще несколько произошло экологических бедствий. Например, в республике Коми произошел разрыв трубопровода и разлив Колва в Ненецком автономном округе. И там из-за этого пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. И второй за последние дни случай массовой гибели рыбы зафиксирован и в Артеме Приморского края, в реке Артемовка. Несколькими днями ранее схожий случай был зафиксирован в реке Артемовка. Пользователи соцсетей, вот, кстати, уже опубликовали фотографии и видео, на которых видно, как вода из реки ушла, и на отмеле лежат сотни речных морских обитателей, некоторые, кстати, еще живые.
Все мы помним, какой удар по экологии совсем недавно нанесенный Камчатке. Там погибли тысячи морских обитателей. О причинах этой катастрофы до сих пор спорят. Да? Одни говорят, что это естественные природные причины, другие говорят, что это разлив какой-то ядовитых веществ, но так до сих пор неизвестно, но факт остается фактом, что тысячи животных были выброшены на берег. Свежие новости вот из Оренбургской области, я смотрю, там в водохранилищах и малых реках из-за недостатка воды, кислорода погибает рыба. В Амурской области в водоемах рыбаки начали вылавливать рыбу с язвами и коростами. Вот просто какой-то апокалипсис, да, рыбный. Что-то происходит, но непонятно что. Хотя причины как бы разные, но что-то их объединяет наверняка.
И даже не только дело вот в массовой гибели рыб, да, вот если посмотрим, начиная с мая, да, вот если вспомним все экологические катастрофы, которые накрывают Россию одна за другой, то есть в конце мая в Норильске масштабная утечка дистоплива, которая попала в почву и водоемы, потом крупный очаг ртутного загрязнения под Иркутском, это предприятие, старое еще советское предприятие «Усолье-Химпром», которое, кстати, давно было заброшено и отравляло все вокруг. И вот, пожалуй, самая такая громкая, да, кричащая история – это экологическое бедствие на Камчатке. Там, кстати, тоже рядом с Авачинской бухтой находится полигон с ядовитыми ядохимикатами, и там на берег было выброшено очень много морских обитателей. Итак, что же происходит, да? Можно назвать, возможно, одну определяющую причину всех этих экологических бедствий. Сейчас вот с этим и с другими вопросами мы обратимся к директору по программам, исследованиям и экспертизе российского Гринпис Ивану Блокову. Иван Павлович, приветствуем вас.
Здравствуйте. Добрый день.
Иван Павлович, можно ли во всех этих случаях найти что-то общее? Или вот мы преувеличиваем?
Нет, вы абсолютно не преувеличиваете. Дело в том, что есть еще ряд других показателей, связанных с охраной природы, которые показывают, что ситуация в стране, в особенности в отношении экстремальных явлений, экстремальных, я имею в виду выбросов, сбросов, становится хуже. И основа этому, безусловно, это неадекватная работа системы надзора, сейчас больше нет контроля, системы надзора и управления. Почему я говорю неадекватная? Потому что в случае нормальной работы существенная часть подобного рода проблем была бы предсказана, были бы проведены нормальные исследования, и многих из них можно было избежать, по крайней мере, тех, которые вызваны человеческой деятельностью. Например, я могу вам привести пример на речке Колва, это республика Коми, где произошел разлив. Первый крупный разлив, о котором известно, самый крупный наземный разлив в истории человечества, произошел в 1994 году на той же самой речке. С тех пор она регулярно загрязняется нефтепродуктами и продолжает загрязняться сейчас. А в целом в стране только северные реки в замыкающих створах, то есть тех створах, которые наиболее близки к Северному Ледовитому океану, протекает больше 150 тысяч тонн нефти ежегодно. Представляете, сколько ее разливается?
Нет,
для того, чтобы эту проблему решить, не так сложно. Нужно просто заменить текущие нефтепроводы. Их довольно много, поэтому в среднем это, конечно, оценка, но оценка такова, что пару лет нефтяным компаниям надо было бы не делить прибыль между акционерами, а вкладываться в замену труб.
Ну а в чем все-таки вот основная причина, на ваш взгляд? Это халатность, после нас хоть трава не расти? Или все-таки это закончился запас прочности с советских времен?
Запас прочности заканчивается, но реально никто не контролирует дальше. У нас есть только одно хранилище советских времен, как раз полигон, надежный полигон для хранения особо токсичных отходов первого и второго класса. Остальные либо маленькие, либо не позволяют хранить. То же самое с производственными мощностями. Но самое главное – это надзорные службы и система управления, которые не смотрят вперед, которые надо бы заткнуть дырки, потому что их очень мало. Смотрите, в природнадзоре, который очень часто обвиняют во всех проблемах, сейчас примерно 1800 инспекторов. Для сравнения, в американском агентстве по охране окружающей среды с гораздо более узкими функциями, около 12 тысяч человек с такого же рода функцией. Только у нас гораздо большие предприятия и функции. Они физически не способны это сделать. Да и зарплаты у них крайне маленькие. То есть эта система работает не очень хорошо. При этом система может работать нормально. Если мы возьмем наилучшую сейчас территориальную службу, которая у нас есть в Ханты-Мансийском округе, то за 12 лет в Ханты-Мансийском округе сумели уменьшить настолько сбросы нефтепродуктов, чтобы с концентрацией нефтепродуктов и переноса уменьшился более чем в 20 раз. То есть работают службы, могут работать.
Ну что значит работают? Ну вот смотрите, да, если взять полигон Козельский, да, который, в общем-то, может быть виноват в отравлении бентоса, да, вот в Авачинской бухте, вот почти 95% морских микроорганизмов, которые выбросились на берег. Еще ведь в 2006 году комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить вот эту проблему с местом захоронения токсичных химикатов. И бывший в то время вице-губернатором Владимир Рыбак говорил, что полигон устроили не в том месте, совершенно непригодным вот для таких дел. И там хранилось, если я не ошибаюсь, где-то около 20 тонн мышьяка.
Нет,
то есть о проблеме-то знали, но...
Не совсем так. Давайте начнем, во-первых, там уничтожено в Авачинской бухте и на всем пляже, и на огромной территории уничтожены не микроорганизмы, а просто организмы, придонные животные.
Придонные, да-да-да, которые обитают на дне, да.
Метров. Что касается Козельского полигона захоронения химических отходов, вы знаете, что в 2002-2003 годах с Камчатки увезли около 50 тонн токсичных пестицидов на полигон для захоронения. А еще 108 тонн, это 108 там лежит, оставили. Что там лежит до конца, неизвестно. В принципе, то, что было сделано разумно в качестве меры временного хранения. Но очень интересно, что по сообщениям прессы, для того, чтобы изолировать этот объект, потратили около 5 миллиардов рублей. В то время как это безумная сумма, на которую можно было все увезти и полностью переработать.
Иван Павлович.
Полигон законсервировали временно. Туда положили то, что может изолировать его на несколько лет. А хотят навсегда решить. Это было плохое планирование. Вот сейчас надо сделать, сейчас сделали.
Иван Павлович, а возможно, вот я предположу, что и раньше были такие катастрофы, и разливы, и рыба гибла, но мы просто об этом не знали, потому что не было социальных сетей, не могли выкладывать фото, видео, потому что как становится сейчас известным о катастрофах? В первую очередь из видеоблогеров, да? Может быть, и раньше так было?
Катастрофы были, но только их было меньше. Дело в том, что у нас информация последние 20 лет, она все равно к нам приходит. И даже на основании того, что к нам приходит, мы можем говорить с уверенностью, что количество чрезвычайных ситуаций растет. Растет не в разы, оно растет постепенно, но оно растет неуклонно. То, что это становится известным, да, очень многое раньше не становилось известным, но и сейчас далеко не все становится известным. К примеру, город Карабаш в Челябинской области, в котором находится одни из крупнейших отвалов серы. Он дышит ядовитым воздухом, там довольно плохо, но об этом не очень сильно известно.
Угу. А что касается вот причин всех этих катастроф и на Камчатке, да, и в других местах, постоянно называются какие-то, не знаю, согласитесь или нет, экзотические версии катастрофы, чтобы, видимо, исключить техногенные. То есть, ну, возьмем даже вот Камчатку, да, то есть Кобылкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сказал, что после штормов происходит повышение токсичности морских организмов вот в этой зоне, которая приводит к изменениям в кислороде, и из-за этого вот эти явления могут происходить, да, массовая гибель
возможно,
вот тех придонных
возможно,
животных.
Возможно,
это и так? Да. То же самое нам сейчас говорят вот с
вот
массовой гибелью рыбы в Калмыкии.
Вот ты знаешь, я добавлю, я вот все детство провела на берегу Черного моря, и у нас, когда менялся ветер, поднимался сероводород со дна, выбрасывало тоже очень много дохлой рыбы. Какая часть из этих сообщений относится к техногенным факторам, а какая к вот таким вот естественным?
Мы с вами никогда не сможем разобраться, какая часть относится к техногенным, а какая естественным. Тем более, что естественные факторы, они могут быть инспирированы изменением климата, и тогда непонятно, относить ли это к техногенному или к естественному фактору. Если у вас повышенная температура, из-за этого развиваются водоросли. Это не значит, что мы знаем, что произошло на Камчатке. До сих пор это неизвестно, гипотеза с водорослями имеет свои точки нерешенные. Поэтому пока вопрос открытый. Определить невозможно, в принципе, не надо определять.
Самое важное, невозможно да. Сейчас, простите, ведь брали пробы воды в Тихом океане, и они показали, что содержание нефтепродуктов превышает норму почти там в 3,5 раза, фенолов в 2 раза, и там же со спутников видна такая желтоватая пленка.
Должен вам сказать, что трехкратное превышение фенолов или нефтепродуктов, оно не ведет к гибели морских организмов. Это не тот уровень превышения нормативов. Извините, у нас в городах, там в Москве, мы очень часто дышим превышением там 1-1,5 раза. Формальдегидов превышений вообще очень много. Где превышение до 5 раз, оно, в принципе, не считается чрезмерно высоким. Оно не может привести к массовой гибели. Поэтому, кроме того, надо сказать, что в Ачинской губе там вообще такая смесь. Если вы видели, мы вот отдали на анализ пробы в Институт метрологии, достаточно серьезное учреждение, там полная смесь всего, что только можно, включая и ртуть, и все что угодно. Но это не могло привести к гибели. Это обычное техногенное загрязнение водоема, не особо сильное, именно, но не вызывает гибель. Поэтому сказать нельзя. По Камчатке непонятно, чем это было, и до сих пор неизвестно. Но по многим другим случаям тоже не удается установить, что произошло. Если, опять же, вы вспомните случаи 2014, 2015, 2018 годов, то в Москве не удавалось установить источник запахов, который накрывал существенную часть города. Вот представьте, это Москва, оборудованная прекрасными лабораториями, где находятся все федеральные службы, а источник запаха не установить.
Угу. Иван Павлович, а вот еще один такой вопрос. Мы еще говорили о такой причине гибели массовой рыб, как обмеление малых рек, водохранилищ, а потом они перестают насыщаться кислородом, из-за этого дохнет рыба. Вот это же тоже как-то можно было бы предотвратить, если бы системно наблюдать и подходить к этой проблеме. Да? Это же не только климатические условия, это связано с деятельностью человека, нет?
Очень многие вопросы, связанные с изменением малых рек, это деятельность человека. Правда, началось это не сегодня. Первые звоночки прозвучали в 1984 году, очень много лет назад. Но малые реки – это большая проблема, во многом связанная с уничтожением деревьев на их берегах, водоохранной зоне, вырубки лесов. Это можно предотвратить мерами посадки лесов, определенным гидрологическим регулированием. Это полностью возможные вещи, но, к сожалению, они требуют большого вложения, в первую очередь, даже не средств, а энергии и научных исследований. И вот с этим все не так хорошо.
А вот можно вам еще под конец такой провокационный вопрос? Вот многие скажут, что они там обсуждают на радио? Ну, подохла рыба, и там, ну, подохла, новая будет рыба. А насколько это критично вот для биоразнообразия, для природной среды? Как быстро это восстановится?
Сказать, как быстро восстановится на Камчатке, невозможно. Но то, что можно и нужно бить в колокола, как раз вы очень правильно задали вопрос. Мы сегодня утром опубликовали соответствующий доклад. Есть каланы, животные краснокнижные, которые реально редкие, которых очень немного в России. И вот то, что произошло на Камчатке, по сути, могло уничтожить их кормовую базу. И, может быть, нечего есть, они могут исчезнуть на Камчатке. Или их популяция может снизиться до таких размеров, что они исчезнут, ну, может быть, не сразу, а чуть попозже. Каждый элемент в окружающей среде влечет за собой огромные последствия. При этом продолжительность, я могу привести вам пример в Коме. В 1994 году я был там. Я был там года 3 или 4 назад. Вот 3-4 года назад, то есть более чем через 20 лет после аварии, вопрос еще не был ликвидирован. Хотя на ликвидацию аварии потратили 125 миллионов заемных денег из Всемирного банка. Это на тот момент была гигантская сумма. И тем не менее, до сих пор трава там, конечно, прорастает, но кое-где, наступая на почву, из земли выдавливалась нефть.
А
вот 20 с небольшим лет.
Ну, это вот по Камчатке, да, если говорить о Норильске, вот когда в мае там из резервуара вылилось в почву и водоемы 20 тысяч тонн дистоплива, вот, по-моему, эксперты и экологи говорили, что на восстановление морской популяции, да, морских ресурсов понадобится там более 10 лет, если не 15. То есть там ситуация гораздо серьезнее.
Нет. Дело в том, что я приводил 20-летний пример невосстановленной природы, это разлив нефти в республике Коми, в районе города Усинска. В Норильске вылилась немножко другая фракция, и сейчас был рассчитан еще и ущерб, который связан с уничтожением рыбных запасов, около 40 миллиардов. Это еще одна цифра, которая появилась. Но самое главное, что это тундровая территория, которая очень медленно развивается. Там это могут быть не годы и десятки, это может быть еще и за сотен лет. Неизвестно, сколько там будет. Пока мы этого не можем с уверенностью сказать. Если вы посмотрите, то когда в 50-х годах проехал трактор на севере, то сейчас в этом месте огромная эрозионная канава. Вот что произойдет из-за того, что были уничтожены большие территории, мы пока не знаем.
Иван Павлович, большое спасибо вам за такой обстоятельный рассказ и подробную информацию. Я хочу напомнить, с нами на связи был директор по программам, исследованиям и экспертизе российского Greenpeace Иван Блоков.
В эфире радио «Спутник».
Мы продолжаем обсуждать причины. Возможная причина массовой гибели рыб и в Калмыкии, на Оби, и на других российских водоемах. И выяснять также причины того, почему так часто в России стали происходить экологические катастрофы. Сейчас к нам присоединяется доктор биологических наук.
Пока его нет на связи. Вот что мы выяснили с предыдущим нашим собеседником. На жизнедеятельность рыб влияет, оказывается, состав газов в водоеме, и не всегда на него влияют канцерогенные и опасные вещества. Вот, и может быть, оно для рыб совершенно нормально, а люди, когда съедят эту рыбу, это будет смертельно опасным. Вот давай вот выясним, значит ли это, что рыбы не смогут быть показателями чистоты водоема или смогут?
Итак, с нами на связи доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Дальневосточного округа РАН Владимир Раков. Владимир Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, можем мы на рыб ориентироваться и говорить, вот в реке много рыбы, значит река чистая?
Ну, не всегда, конечно, потому что есть рыбы, которые любят и грязную воду, то есть такие тоже существуют, даже те, которые закапываются в грязь, зимуют в грязи. Вот. Ну, у нас, к счастью, рыб таких мало, в основном все-таки рыбы, которые живут в наших российских водоемах, они предпочитают, конечно, чистую воду. Есть те виды, которые совершенно в чистой воде, ну, возьмите, ручьевая форель, да, само название ручьевая форель говорит о том, что она только в чистых ручьях обитает. Поэтому рыбы разные. Это одно дело карась, сазан, там, или кто-то, кто роет ЦВУ и в таких вот вылистых грунтах. А есть те, которые живут вот в прозрачной, чистой воде и не выносят даже малейшего присутствия илистых частиц вот большого количества вот в воде, когда...
А вот что касается тяжелых металлов или каких-то токсических веществ, можем ли мы вместе с рыбой, со свежевыловленной рыбой, получить вот в свой рацион вот такие вот сюрпризы?
Ну, конечно, можем, а почему же нет? У нас сколько угодно таких было случаев из-за рыбы, когда, ну вот возьмите допустим, известная болезнь бери-бери, которой японцы болели в 50-е годы после войны, когда там выяснилось, что рыбы, которых они ели, ловили там в прибрежной зоне, в соседней речке, она пропитана вся ртутью, которая попадала с предприятий, ну, которые пользовались ртутным производством и сливали отходы вот в водоем, где эти рыбы жили. Поэтому, когда было выяснено, что это связано с ртутью, и болезнь бери-бери была как бы, ну, локализована, ликвидирована и прошла. И сейчас там японцы за этим внимательно следят, чтобы ничего не... Поэтому, конечно же, тяжелые металлы, они, попадая в водоем, попадают в рыбу, а потом через нее и к человеку могут попасть.
Значит, наверняка поэтому вот к таким сообщениям о разливах токсических веществ, нефтепродуктов, надо относиться, наверное, более внимательно, потому что эта рыба может получить какой-то вот такой запас ядов, да. И потом ее выловят совершенно в другом месте, и она попадет к нам на стол, да?
Да, сколько угодно. Вот я, например, раньше ловил сам рыбу у нас в Приморском крае, вот этих самых красноперок наших дальневосточных, вот, которые очень любили питаться возле кальмарного цеха в Пассиете, который сбрасывал остатки от кальмаров в среду, значит, рядом. И там рыба ловилась только на отходы кальмаров. Так эту рыбу невозможно было есть, если только не вымочить предварительно, ну, в чистой морской воде подержать там несколько часов, чтобы она, дух вот этот кальмарный, вонючий, ушел, да? А если выловлена та же красноперка в чистой воде, где кальмарного производства нет, она же везде водится, то там такого нет.
Поэтому, да, тут вопрос возникает сразу, да. Есть ли у нас чистая вода где-то в водоемах, да? Ну, кристально чистая, да?
Чистая рыба.
Да, если, значит, где-то кто-то хочет рыбу наловить для себя, для еды, то надо, конечно, искать местные водочистые, не сбрасываются никакие отходы, не попадают в суши.
Хотелось бы еще узнать у вас, вот как раз мы обсуждаем, да, причины массовой гибели рыбы в разных водоемах, в том числе это и Калмыкия, и Приморье, и Обь. Да. Но вот, что касается Калмыкии, там эксперты говорят, что рыба погибла из-за критического снижения уровня воды в водохранилище, и что рыбе не хватило кислорода, да, но один из местных жителей предположил вот в соцсетях, можно посмотреть, там появились видео, кстати. Он предположил, что это могло быть вызвано вредными выбросами с предприятия. Вот на ваш взгляд, насколько вот эта версия с кислородом, она правдоподобна?
Ну, она тоже правдоподобна, особенно вот сейчас, под финиш осени, да. Ну, известно просто из физики, наверное, даже школьники знают, что максимальная плотность воды, то есть самая тяжелая вода, когда температура плюс 4 градуса достигает. И а все, что выше и ниже, значит, вода более легкая. И поэтому сейчас идет замена верхних слоев воды с нижними слоями, то есть со дна поднимается вверх более, ну, соответствующая вода, и наблюдается так называемая гомотермия. Поэтому если со дна были поднятые воды, которые заражены сероводородом или испытывают недостаток кислорода в нижних слоях, перемешались, и поэтому может наступить массовая гибель рыб, которые живут в верхних слоях, где кислорода достаточно.
Мы правильно понимаем, что вот как раз сейчас октябрь-ноябрь – это как раз вот то время, когда можно увидеть вот такие вот природные явления? Почти природные, да?
Они наблюдаются два раза в году. Это вот весной, когда нагревается вода после того, как лед сойдет. И вот осенью, когда, наоборот, перед замерзанием, когда плюс 4 градуса пресная вода.
А от чего зависят эти процессы? Потому что я, честно говоря, не припомню, чтобы в последние годы подобное происходило.
Нет, это происходит все время. Так называемый водообмен, этот самый, это гидробиом во всех учебниках.
Нет, я говорю о массовом море именно рыбы.
И массовый мор наблюдается, то есть от недостатка кислорода, конечно же, рыбы погибают. Они на зиму стараются прятаться в так называемых зимовальных ямах, то есть находят самые низкие места в водоеме, а там как раз вот накапливается и сероводород, и избыток углекислого газа, кислорода недостаток. У нас в Приморье тоже рыбы много гибнет, но мы ее чаще всего обнаруживаем, когда уже весной лед начинает сходить с речек. Вот, тогда вот пеленгас, лобанки, фалии выносят иногда речками в Амурский залив в большом количестве мертвые, я имею в виду рыбы. Поэтому заморы – это естественное явление. Для этого надо там контролировать все время содержание кислорода в воде. Если его недостаток, то предпринимать разного рода меры.
Чтобы какие, например? Если вот коротко, например, у нас чуть-чуть осталось, да.
Да, если коротко, да, зимой там прорубают проруби, и даже ставят специальные аэраторы, как вот в аквариуме для рыбок аэраторы, что-то вроде такого, только большого, конечно, масштаба. Или, значит, ну, предпринимают другие какие-то меры. То есть, ну, во всяком случае, аэраторы загоняют даже воду, воздух под лед. Вот. Ну и осенью это такие явления, если наблюдаются, надо тоже реагировать, создавать условия, может быть, более чистую воду подвести туда.
Спасибо большое вам, Владимир Александрович. Очень интересно было узнать об этих явлениях. Я напомню, с нами на связи был доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Российской академии наук Владимир Раков.